Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Самые точные прогнозы в кардиограмме дня от «Радио Спутник». В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватель. Илья, привет.
Привет.
А слушателям в очередной раз предложу присоединиться к нашему каналу на YouTube. Заходите, есть видеотрансляции прямого эфира, есть записные программы, так что добро пожаловать. Можете участвовать в беседе, задавать вопросы. Мы обязательно переадресуем их нашим экспертам. Или вот Илья Сергеевич, например, сможет ответить, уж в этом нет никаких...
В меру сил, Алексей Геннадьевич. Да, с вашей помощью.
И с Божьей.
И с Божьей.
Ну что, поговорим про образование. О, сколько нам открытий чудных. Образование в России столкнулось с неординарной проблемой. Вот только представьте, в некоторых вузах остались вакантными бюджетные места. Как, никогда такого не было.
И коммерческие тоже, да. И бюджетные, да.
А, впрочем, представители образовательных учреждений рапортуют, что приемная кампания завершена с успехом. А кто и зачем сегодня поступает в вузы? Почему отменили вторую волну зачислений? А главное, реально ли попасть на вожделенный для многих бюджет? Вот, собственно, и будем обсуждать эти вопросы в нашем эфире.
Если коротко, да, тема эта очень непростая. Вот первая, вторая волна, и как эта вся процедура происходит. Мы сейчас можем потратить минут 10 на то, чтобы подробно растолковать. Я думаю, мы прибегнем к помощи специалистов в этой области, уже таких патентованных, квалифицированных и действительно занимающихся образованием. Значит, что касается действительно вот этой истории, когда оказались пустыми места, но, кстати говоря, с этим столкнулись самые разные вузы, МФТИ, МГУ, МАДИ, ну и там ряд других вузов, хотя ректор МГУ Садовничий говорит о том, что все замечательно, все успешно прошло, но будем обсуждать чуть позже. Значит, действительно поступали абитуриенты как бы в два этапа, первая и вторая волна. Значит, что такое второй этап зачисления по конкурсу, вот эта самая вторая волна, это те, кто не попал на бюджетные места на, ну, в рамках первой волны, на первом этапе зачисления могут участвовать, соответственно, во второй волне. В это время можно поступить на оставшиеся незанятыми бюджетные места, о которых мы, собственно, и начали говорить. И на втором вот этом этапе, во время второй волны, можно забрать оригинал аттестата или диплома из вуза, в который не удалось поступить, и отнести его в другой вуз из числа тех, куда с самого начала подавали документы. То есть, ну, есть, появляется некоторая вариативность. А сейчас Миноборнауки в 2021 году вот эту вторую волну отменил, приходилось действовать оперативно, значит, в течение 72 часов, условно говоря, определяться, что да как.
Надо сказать, короткий срок.
Да, подавать суток. Документы на 10 факультетов можно было в одном вузе, и, в общем, люди в результате, знаешь, есть в СМИ заголовки, что мы прошли через ад, но действительно, это не такая простая задача, как это может показаться, да, не все далеко готовы вот действительно определиться после школы, даже с помощью родителей или там каких-то родственников, друзей, куда, что и как, потому что очень много вводных, да, и очень много разных вузов и разных требований. Но в результате вот, да, вот эти пробелы, которые сейчас восполняются, так что я думаю, вот это нововведение вряд ли можно назвать каким-то совсем уж успешным, несмотря на то, что вроде бы все хорошо. Еще раз повторю, мы это обсудим чуть позже, но вот ситуацию в Севастопольском госуниверситете нам примерно охарактеризовал ректор этого вуза Владимир Нечаев.
В целом мы позитивно оцениваем результаты приемной кампании. Университет набрал почти 1700 новых студентов на бакалавриат и специалитет. В этом году выросло количество заявлений на одно бюджетное место, и в среднем по университету эта цифра составила 11,5 заявлений на одно бюджетное место, что существенно больше, чем в прошлом году. Ну и в целом был достигнут рекорд по количеству заявлений. В то же самое время есть диспропорция в результатах между специальностями. Есть группа специальностей, направлений подготовки, где мы вынуждены были объявить дополнительный набор, потому что сразу не были укомплектованы бюджетные места. В основном это специальности технического профиля.
Ну что, поговорим об образовании со специалистом, анонсированным ответственный секретарь отборочной комиссии Института истории и политики МПГУ Московского педагогического госуниверситета Евгений Копаев с нами на прямой связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Евгений Николаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, все-таки вот некоторые представители системы образования говорят, что надо бы вот эту вторую волну возвращать, и надо как-то вообще модернизировать все это дело. А некоторые ректоры говорят, что все замечательно, абитуриенты жалуются. Вот объясните, пожалуйста, чего лишились будущие студенты, когда вторая волна в этом году была отменена? И для чего она нужна? Еще разок, вот просто такие прописные истины, что называется.
Коллеги, будущие студенты лишились своих бюджетных мест в этом году в университетах, даже в высокобанке. Почему так произошло? Потому что никто не был еще готов. В принципе, это действует уже второй год. Пандемия вынудила в прошлом году отказаться от двух волн. И некоторые еще не восприняли вот эту вот новую реальность и поставили в неудобное положение. Рациональное зерно в отмене второй волны есть. Это дает возможность студентам, будущим студентам, абитуриентам более мотивированно, целенаправленно выбирать свое будущее место обучения. Но к этому нужно привыкнуть. То есть на адаптацию, я думаю, еще год-два уйдет. А на сегодняшний день это привело к тому, что, повторюсь, некоторые не поступили. Прежде система работала следующим образом. То есть 80% зачисляется в первую волну, и 20% оставшиеся во вторую. Как это работает? Допустим, у нас есть 10 бюджетных мест. 8 человек поступает, а другие абитуриенты, которые, предположим, подавали документы в МГУ, но имеют тоже высокий балл, они понимают, что в МГУ они никоим образом не проходят, приносят свои подлинники, допустим, в МПГУ или в РГГУ, там, где проходной балл немножко пониже, и уверенно проходят к нам в университет. Таким образом, они, имея, в принципе, довольно-таки высокие баллы, оказываются зачислены. Эта система привычная, устоявшаяся, и много лет она работала. Сейчас, вот видите, реформы, изменения дали некоторые сбои.
Ну, да. Вот просто не совсем понятно, я не могу понять, это исключительно с пандемией связано, или просто это такой дрейф в сторону уменьшения бюджетных мест, ну вот под каким-то соусом, скажем так.
Я выскажу свою точку зрения в этом плане. Дело в том, что вторая волна, она создает очень высокую миграцию абитуриентов из одного вуза в другой. Ну, говоря проще, это ажиотаж. Это ажиотаж. Понятное дело, что в прошлом году был полностью дистанционный формат подачи документов. Сейчас он был смешанным. И для того, чтобы сократить этот ажиотаж, было принято решение, ну, я так подразумеваю, я его не принимал, могу логику эту выявить, отмену вот этой вот второй волны.
Евгений Николаевич, я о своем, о личном, знаете, меня вот интересует мотивация студентов, мотивация абитуриентов, о которой вы уже сказали. На ваш взгляд, проходит какую-то трансформацию вот, мотивация студентов, их осознанность, осознанность их выбора факультета и так далее? Вот что в этом отношении вы можете наблюдать?
Знаете, я уже давно работаю в приемной комиссии, порядка 10 лет, и могу сказать, что ну, процентов 30, может быть, даже 20, так на скидочку, абитуриент целенаправленно знает, на какой факультет он хочет пойти и какое направление он выбрал. То есть это может быть даже в 11 или даже в 10 классе. А остальные они могут подавать и, допустим, на исторический факультет, и на теологический факультет, и на факультет психологии.
Но это
разброс широкий.
Да, Евгений Николаевич, но ведь знать, куда ты хочешь поступить, это одно, а вот понимать, зачем тебе это нужно, это ведь совершенно, на мой взгляд, другой вопрос. Понимают они, зачем они идут учиться?
Чтобы трудоустроиться. Вы знаете, тут ответ будет банальный на самом деле, и прозаичный.
Серьезно так? То есть люди поступают на исторический факультет, чтобы трудоустроиться, по-вашему?
Ну, да, в том числе. Потому что выпускник у нас имеет возможность работать в школе, в педагогический университет, а в школе сегодня неплохо платят. В московской школе, по крайней мере. Uh-huh. Поэтому, да, трудоустройство. А какие-то идеальные мотивы, целеустремленность далеко даже не у всех выпускников. Uh-huh. Формируется, складывается.
Я просто поделюсь с вами, там вот у меня ребенок сейчас учится, переходит там в 8 класс, понятно, что мы уже там начинаем как-то думать, может быть, преждевременно, а может быть и нет. И вот я смотрю на разные всякие примеры, когда люди с высшим образованием, получив высшее образование, поработав там где-то, получают разочарование от профессии, и на это разочарование накладывается широкий выбор курсов дополнительного образования, да, то есть ты вместо того, чтобы там 5 лет учиться в университете и платить 300 тысяч рублей в год за получение диплома, который непонятно, понадобится тебе или не понадобится, прибегает к следующей схеме. Вот сейчас есть всякие разные вот эти вот платформы на базе корпораций, которые предлагают обучение там на протяжении 7 месяцев, там 7-8 месяцев, у кого-то год, и они получают вполне востребованную профессию. Профессии из современности. Какой-нибудь веб-дизайнер или еще что-то. И это стоит там, ну, по-разному. Но вот, в частности, там можно назвать сумму 70 тысяч рублей. Условно. Это средняя такая цена. И я вот задумываюсь, а нужно ли моему ребенку это самое высшее образование? Ради чего, собственно?
Да, вы совершенно верно отмечаете эту тенденцию. Этот рынок сейчас динамично развивается, и даже наш вуз предоставляет множественные услуги по дополнительному образованию. Многие, предположим, не имея педагогического образования, приходят к нам, оканчивают 9-месячные курсы и имеют возможность пойти преподавать, пойти работать в школу. Да. А для чего нужно в целом 4-летний или 5-летний бакалавриат? Высшее образование все-таки формирует некоторую культуру, некоторую кругозор, интеллигентность в человеке, умение работать с информацией. И получив вот этот вот первоначальный базис, человеку уже с наличием высшего образования проще переориентироваться в другую профессию.
Евгений Николаевич, а могу я позволить усомниться? Вот я, знаете, ради дискуссии, потому что ровно те же аргументы, которые вы озвучили, они, безусловно, есть, так сказать, и в моем мышлении. Примерно то же самое говорю себе я, когда там ищу плюсы в пользу высшего образования. Но если критически отнестись к этим аргументам, то все, что вы перечислили, носит, ну, скажем так, гипотетический характер. Это невозможно почувствовать руками. Ни интеллигентность, ни какую-то среду, ни широкий кругозор. Широкий кругозор можно получить вне стен вуза и так далее. Читай, развивайся самостоятельно и так далее. Благо, сейчас для этого существует огромный инструментарий. Не кажется ли вам, что ценность высшего образования исчезает? И даже та престижность, которая была там 10 лет назад или 20 лет назад, когда я там, например, да, получал высшее образование, вот обязательно это было нечто таким, ну, желанным, так сказать, объектом достижения, родители гордились, тебе обязательно нужно получить высшее образование и так далее.
Можно ли добавить?
Да,
к тираде Алексея. И если действительно ценность, престижность и желанность высшего образования исчезает, не говорит ли это о деградации нашего общества?
Коллеги, это крайне интересный дискуссионный вопрос. Может быть, ценность как-то и снижается, но необходимость, она не пропадает, потому что сейчас я выражу эти группы, даже уборщица требуется высшее образование. Это не так, я утрирую, но смысл в том. То есть для того, чтобы устроиться на маломальски приличную профессию, необходимо любое высшее образование, иначе не возьмут. Или, предположим, для того, чтобы человеку двигаться по карьерной лестнице в той же школе, от учителя к завучу необходима магистратура, желательно управленческая. Но это как к вопросу о необходимости. А тот вопрос, который вы изначально подняли, о, так сказать, меньшем престиже высшего образования на сегодняшний день. Ну, наверное, знаете, в отличие от Советского Союза и мощной системы образования в прежнем нашем государстве, происходит понижение качества, которое равно пропорционально массовости высшего образования. Сейчас высшее образование получает практически все. Угу. Практически все выпускники поступают в вуз, ну, значительные доли. В Советском Союзе все-таки оно имело в большей степени, оно тоже было массовым, но в большей степени, наверное, я бы сказал, не совсем точно, но тем не менее выражусь, элитарный характер. И было более качественно. Это проблема. И да, я считаю, это проблема российского образования в целом. Конечно, над ней нужно думать. вырабатывать какие-то подходы.
Ну да, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Ответственный секретарь отборочной комиссии Института истории и политики МПГУ Евгений Копаев был с нами на прямой связи. Я все равно готов. Вот нам пишут наши постоянные слушатели, что в самих кругах молодежи ребята немного посмеиваются над теми, кто идет в колледжи и техникумы. Но мне кажется, это, собственно, от недостатка, так сказать...
Ну, это какой-то... Осознанности. Вот это... Нет, ну, это опломб какой-то, да. Ну, какая-то такой. Спесь, гонор такой. Ну, такой, знаешь, юношеский, я бы сказал.
Ну, да,
юношеский,
верно.
Юношеский опломб. Ну, это, просто... это излишняя вещь, да.
Да, во-первых, я просто на что хотел обратить внимание, что если мы говорим о престижности... то престижность отрицает факт осознанности. Понимаешь, о чем я говорю? То есть,
частично,
если,
да,
ты,
да, частично.
Если ты к чему-то стремишься только потому, что так надо, потому что так...
Слушай, ну ты вот исключаешь одно из другого. А если человек осознанно хотел бы престиж как некий бонус, а идет он для того, чтобы, вот опять же, о чем мы с тобой неоднократно говорили, расширить кругозор, научиться системно и глубоко мыслить, знать то, что не знают другие люди, и в конце концов провести 5 прекрасных лет своей жизни в замечательной студенческой среде и общаясь с профессорами и светилами науки. Этого никакие курсы никогда не дадут. Ну,
этого курса не...
А работу курсы дадут, да. Может быть, высокооплачиваемую тоже. Но...
Общению с профессорой, конечно, курсы не дадут. Но курсы тебе дадут, знаешь, это же тоже вопрос...
Курсы тоже полезны.
Смотри,
с этим не спорю.
Я тебе сейчас такой вот пример из практики, значит, личной, что называется. Во время обучения в университете к нам пришел профессор по экономике. И поскольку это было там в конце 90-х, понятно наше там мировоззрение и отношения. Профессор был в таких застиранных штаниках, в истоптанных ботиночках, так сказать, в пиджаке, которому
профессор
лет...
Профессор старой формации.
Да, в пиджаке, которому там лет 35, наверное. И в разговоре студенчества, вот того самого, значит, куда ты стремишься, и где проходят твои лучшие годы, шли следующие разговоры. Да чему он может меня научить в экономике, если он не смог заработать себе на штаны? А на курсах приходят практикующие специалисты, которые работают уже и являются достаточно успешными в своей области, и к ней они в каком-то смысле более авторитетнее, чем профессорский состав.
Помнишь математика Перельмана?
Да, совершенно
верно. Но, извини меня, какие хорошие штаны итальянские штиблеты?
Еще раз говорю,
это ему не нужно. Да.
Я в качестве дискуссии это не значит, что это мое мировоззрение.
Давай пообщаемся с ректором Государственного университета Дубна Дмитрием Фурсаевым. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, вот мы спорим о необходимости высшего образования, спорим ради дискуссии, потому что это действительно насущный вопрос. О его престижности, значимости и, самое главное, необходимости. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что без высшего образования, конечно, мы жить просто не сможем. Ну, может быть, не все, но, по крайней мере, некоторые. Мы можем рассматривать это в разных, конечно, аспектах. Можно в прикладном аспекте для того, чтобы решать какие-то технологические задачи, развитие страны, экономика там и так далее. Ну, есть, конечно, задачи нашего внутреннего развития. Для многих людей, я думаю, что высшее образование является, ну, тем источником, наверное, без которого они не могут дальше существовать, развиваться, формироваться как личности. Вот я бы так...
Дмитрий Владимирович, извините, ради бога, да, я, коллеги, если вы не против, мы витаем в облаках, а может быть, спустимся минут на 6-7 на землю. Я бы вот о чем хотел спросить. Уж коли мы начали с этой приемной кампании, с этих двух волн, которые превратились в одну, и, в общем, некоторых сложностях, в том числе и с бюджетными местами, но сложностях такого странного характера, да, что освободились места, мне бы хотелось вас спросить как ректора. Вот если сравнить соотношение бюджетных и коммерческих мест 10 лет назад в России и сегодня, как оно изменилось? Ну, ориентировочно, я точных цифр не прошу, конечно.
Ну, под коммерческими местами я не очень понимаю,
платные,
что
платные
вы называете.
Платные места, так называемые. Ну, платное образование в государственных вузах тех же самых.
Ну, практически у нас нет такого понятия, что существует какое-то количество там платных мест. Мы, когда начинается приемная кампания, заявляем о том, что ну, на те или иные направления у нас есть возможность набрать ну, столько-то количество там платных ребят. Это определяется ну, разными обстоятельствами, и, например, такими, что ну, Но просто как бы, если есть популярное направление, мы не можем бесконечно брать ребят туда просто по понятным причинам, что есть инфраструктурные ограничения, есть проблемы с преподавателями там и так далее. Но я хочу сказать, что по опыту нашего университета, университета Дубна, мы практически имеем столько бюджетных мест, сколько нам было бы нужно, сколько бы мы хотели для удовлетворения кадровых потребностей. Вот мы работаем в системе координат «Наукоград», Объединенных студенческих исследований.
Да, я так понимаю, чтобы люди устраивались потом на работу, в том числе вот на предприятии. Мне просто я к чему этот вопрос задаю? Все-таки становится ли высшее образование в России более или менее общедоступным, или это таким уже элитарным занятием для детей из семей с деньгами? Вот эта динамика меня интересует.
Вы знаете, мне так кажется, что как раз оно было чрезвычайно доступно в предыдущие годы, потому что не будем скрывать, что высшее образование там еще лет 20 назад, наверное, выполняло такую социальную функцию, просто для того, чтобы молодежь, не вся, конечно, но там определенная часть ее, лучше бы пошла в вуз и потратила там какое-то время, может быть, себе на пользу, а может быть и без пользы. Вот, это было бы лучше для государства, чем эти люди бы пошли бы просто бы в никуда. То есть вот была вот такая социальная функция, которая не свойственна для высшего образования, она не кадры готовила, она просто, люди какое-то время проводили в стенах университетов. Сейчас вот этой тенденции нету. Сейчас, в общем-то, люди идут в вузы для того, чтобы получить образование, получить специальность, получить навыки, сделать потом карьеру, а не просто там какое-то количество лет просидеть и думать потом, чем заниматься. Поэтому сейчас, на данный момент, я считаю, что высшее образование более чем доступно.
Просто почему мы спрашиваем?
Я прошу прощения,
про медалистов тогда ты скажи, которые могут поступить. Масса примеров, Алексей вот он мне рассказывал, у меня есть примеры, когда пятерочники, что называется, да, отличники, обладатели красных дипломов, золотых медалей, каким-то образом не могут поступить на бюджетные места.
И родители вынуждены платить по 300 тысяч рублей в год.
Да, так сказать, цифры могут варьироваться, но это серьезные деньги.
Да, такое может быть, потому что когда ребята делают выбор, они делают выбор в пользу того или иного института, того или иного университета. Они могут пойти на физтех, подать заявление, могут подать заявление в какой-то другой вуз, и они могут там по каким-то причинам не пройти по конкурсу, даже несмотря на то, что они были очень успешными в школе. Но это их выбор. Они могут, в принципе, сейчас подкорректировать свое направление и подать документы куда-то еще. В принципе, вот эта приемная кампания, которая прошла, она была характерна тем, что увеличилось количество направлений, на которые можно было подавать внутри одного вуза. Поэтому дальше это какая-то стратегия уже молодого человека или, может быть, родителей, которые ему подсказывают. Но принципиально возможность есть. Это не та ситуация, когда ты не можешь вообще.
Просто, понимаете, только что говорили об осознанности некоторой, что вот целенаправленно и так далее. Значит, это демонстрация несовершенства существующей системы, если отличник, замотивированный поступить на определенный факультет, не может поступить туда бесплатно. При этом абсолютно там бесплатно или гораздо дешевле, чем в России, есть возможность, была возможность до пандемийный уровень поступить в университеты в Германии, Франции и так далее. В Сорбонне, например, обучение стоит дешевле, чем в некоторых московских вузах. Почему так, Дмитрий Владимирович?
Опять же, я с вами не согласен. Я считаю, что это выбор каждого человека. Значит, где учиться, на каких условиях учиться. У нас тоже есть случаи, когда есть такие направления, где очень высокие баллы, и ребята, которые по высоким баллам не проходят, но они предпочитают заплатить деньги, научиться именно на этом направлении. Они хотят быть, например, вот в этом университете, для того, чтобы потом после него устроиться на работу вот в такой-то вот организации. Это выбор человека. Понимаете? Mm-hmm. Но ясно, что в одном и том же вузе не может быть бесконечное количество бюджетных мест на одно и то же направление, ну, да, для того, чтобы удовлетворить всех.
С этим сложно спорить. Можно вот такой вопрос, просто как практикующему ректору, что называется. А коррупция как системное явление при поступлении на бюджетные места в Российской Федерации существует или какие-то отдельные явления только встречаются?
Вы знаете, я считаю, что она свелась к нулю. Она свелась к нулю. Практически настолько прозрачна эта система стала, что от никого ничего не зависит. Все видно, все прозрачно. Люди могут подавать заявления через, там, через государственные сервисы, через портал госуслуг. Это все сразу же отражается на сайтах, вузах. Это
да,
все,
есть
все
возможность верифицировать. Спасибо большое,
спасибо,
Дмитрий Владимирович. Ректор Государственного университета Дубна Дмитрий Фурсаев был с нами на прямой связи. Впереди выпуск новостей, после чего продолжим разговор об образовании.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Представители запрещенного в России движения «Талибан» и силы иностранных государств призвали людей, собравшихся в районе аэропорта Кабула, разойтись. Граждан предупреждают о вероятности новых взрывов, сообщил РИА Новости «Очевидец». У аэропорта афганской столицы накануне прогремели два взрыва. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Число жертв, по последним данным, увеличилось до 170. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите столичного аэропорта, заявил Белый дом. По его данным, президент утром встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с военными командирами и дипломатами на местах. Сегодня же официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что США ожидает новых атак на аэропорт Кабула и готовы им противодействовать. Турция одобрила запрос запрещенного в России движения «Талибан» об управлении аэропортом афганской столицы. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источник в движении. Кроме того, представитель среди радикалов сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации воздушной гавани. Управление народной милиции, самопровозглашенное ДНР, заявляет, что за неделю обнаружило в населенных пунктах Донбасса 31 единицу военной техники украинских силовиков. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ, сообщил представитель ведомства. Он отметил, что среди обнаруженной техники БМП, БТР-80, ЗРК ОСА, самоходный комплекс «Тунгуска», гаубицы М100С. В Донбассе действуют доп. Меры обеспечения перемирия, которые запрещают размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них. Правительство Мали сняло все ограничения в отношении бывшего президента Бандау и бывшего премьер-министра Мактара Уана. Об этом заявило в Твиттере экономическое сообщество западноафриканских государств. Согласно его заявлению, правительство возвращает политикам права, соответствующие их статусам. 24 мая военные арестовали Бандау и Мактара Уана и перевезли их на базу близ столицы Бамако. Управление страной взял на себя военный совет, во главе которого стал вице-президент Асими Гаита. Конституционный суд объявил его президентом переходного периода. Сборная Белоруссии по хоккею со счетом 5-2 обыграла команду Австрии в матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во встрече группы Е сборная Франции обыграла команду Италии со счетом 2-0. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозревателя Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, еще раз
привет.
Привет. Говорим мы об образовании. Выяснили, что коррупция при поступлении сводится к нулю. Выяснили, что существуют проблемы с поступлением на бюджетные места.
В том числе и потому, что вторую волну отменили, поступление. Ну, всякие технические вещи, да. Что еще выяснили?
Да много чего. Начали спорить о необходимости образования. Вот борется даже у меня...
Нет, ты хочешь найти единомысленника, который тебе скажет прямым текстом,
послушай,
а необходимости нет.
У меня нет точного как бы мнения, которое
мне
требуется.
Мне кажется, ты хочешь найти человека авторитетного, который тебе это скажет.
Этот старовер и мракобес внутри меня, он большой, достаточно...
Ретроград,
да. Крупный. Он говорит, что, конечно, дипломированный специалист должен обладать дипломом, ну,
так
обязательно
сертифицированным.
Так и говорят, слушай, дипломированный
специалист,
да. Деды получали высшее образование, отцы, и что же, знаю, в чьи и руки
прадеды, да.
попадет возведенное нами здание.
Ты вспоминаешь тот самый фильм, да?
Да, да. Я, мы, мое поколение хочет знать, да. Руководитель молодежного направления Headhunter Ирина Светицкая с нами на прямой связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Ирина, здравствуйте. Вот смотрите, мы ориентируемся на слова ректора МГУ Садовничева, который говорит, что особая популярность среди абитуриентов в этом году, ну, я так предполагаю, в предыдущие, может быть, значит, особая популярность имеют гуманитарные направления. Опять юриспруденция, экономика, госуправление, социология и экология. Мне кажется, это уже когда-то было, лет 10, 15 или 20 назад, да, что в основном юристы и экономисты вузы пытались в вузах получить образование вот такое, да, абитуриенты, студенты. Вот сейчас это с чем связано? И самое главное, потом-то, что этим людям всем делать с поиском работы?
Ну, на самом деле, экономическое образование практически всегда занимает либо первое, либо второе место по упоминаемости в вакансиях. Оно борется с техническим, то есть кто-то занимает первое, кто-то второе, но это происходит на протяжении, да, очень много
долгого
лет.
Времени,
да, мы видим эту, да, долгого времени мы видим эту тенденцию. Например, по итогам первого полугодия 2021 года экономическое образование первое место, потом техническое, третья строчка – это медицинское, а четвертое – это то самое юридическое образование, которое вы тоже упоминали. Поэтому это, в общем, такая...
Подождите, вы говорите о популярности этих профессий у будущих студентов, да?
У работодателей.
То есть работодатели предлагают такие вакансии, да?
Требования работодателя, да. Требования
работодателя. Просто, да, ну сотни тысяч выпускаются юристов и экономистов, а ведь еще и действующие есть, да, и каждый год они прирастают. И что, им...
нужны.
И все равно находится работа.
Ирина, вот а в принципе вот эта строчка высшее образование, потому что я помню еще там, ну, сколько там, тоже там лет 20 назад требуется секретарь с высшим образованием, знаете, и спрашивается одно, что, собственно, зачем секретарю нужно высшее образование?
Алексей, кругозоры, когда приходят солидные люди к генеральному директору, секретарь должен соответствовать уровню этих людей.
Ну, в разных компаниях по-разному,
Нет, ну там, наверное, и не требуют высшего образования.
Ирина, вот это требование к высшему образованию снижается, остается прежним?
Да, снижается. Например, по статистике за 2016 год это 26%, да, работодателей пишут в своих требованиях, вакансиях, да, что им нужен человек с высшим образованием. То сейчас эта цифра уже не 26, а 19%.
А вот скажите, пожалуйста... Ну,
я прошу прощения, если у вас какое-то видение о причинах подобного снижения, падает престиж или что, или появляются вот эти те самые пресловутые курсы, или профессии меняются?
Тут очень большой комплекс. Комплекс всего, конечно, действительно, это связано и с тем, что очень много учебных заведений было, да, в 90-е и 2000-е годы с разной репутацией, все очень хотели получать высшее образование. Естественно, это постепенно, да, меняется и менялось. Повышается престижность колледжей, рабочих специальностей, и у людей возникает понимание, да, большее понимание, что здесь и сейчас я закончил колледж, техникум, по-разному, да, можно это называть, то есть среднеспециальное образование, я уже могу работать буквально через очень короткий промежуток времени. Когда я учусь на юриста, я могу потратить гораздо больше времени, иногда это занимает, ну, объективно, чтобы вырасти по заработным платам, там, не знаю, юристу до хорошего слесаря может пройти там и 5, и 10, да, лет, в зависимости, конечно же, от каждой карьеры. Это, то есть, популярность рабочих специальностей. И, конечно же, вы правильно упомянули, огромное количество курсов, онлайн-образование. Ты за месяц, за два, за полгода можешь получить либо новую профессию, либо какие-то совершенно новые навыки, знания, и, соответственно, тебе уже не надо получать там магистратуру, идти в магистратуру, либо бакалавриат, чтобы быть тем или иным профессионалом. Развитие новых профессий, действительно, очень много из них связано с маркетингом и с интернет-маркетингом, с SMM. Вообще сфера IT, она дала много специальностей, которые традиционно, ну, не знаю, там раньше на журналистике учились люди 5 лет, да, специалитет. То сейчас...
А сейчас недельные курсы, да?
А ну, сейчас ты можешь закончить курсы по копирайтингу, да, либо по SMM. Понятное дело, что это немножечко другое, но, тем не менее, это все равно работа с текстами, с информацией, и тут очень много пересечений. И эти курсы можно закончить за там пару-тройку месяцев, иногда полгода, да, в зависимости от учебных заведений. И это тоже, естественно, дает определенную, да, такую специфику и снижение по запросам работодателей.
Я вот просто реплику в сторону, мы сейчас о другом поговорим, что, ну, вот действительно десятки тысяч юристов выпускаются, а ведь каждая фирма хотела бы опытного юриста иметь у себя в штате, потому что идет иной раз речь о миллиардах, о судебных процессах.
Но где... это же не доверят, так сказать, новичку.
Да, то есть надо же, так сказать, чтобы всегда хотят опытного. Но вопрос другой. Ирина, вот скажите, пожалуйста, но многие молодые люди делают перерыв после окончания школы, до поступления в ВУЗ, чтобы там как-то поработать, где-то какого-то опыта набраться, так сказать, жизненного и профессионального, может быть, в какой-то сфере. Попробовать себя там-сям. Вот у них-то есть возможность устроиться на работу более или менее толковую и приличную? Или это очень тяжело? Вот таким молодым юношам, девушкам.
Ну, смотрите, конечно же, тут зависит от огромного количества обстоятельств и плюс амбиций молодого человека. Но одна треть вакансий на рынке труда, она без требований к опыту работы.
Треть здорово, вакансий, прекрасно, да?
И дает... Одна треть, да, примерно.
Но это в основном курьеры или еще кто-то? Вот кто? Можете прям назвать эти сферы?
Очень разные должности. Вы абсолютно правильно сказали, курьерская позиция одна из лидирующих. Плюс очень много различных позиций, так или иначе связанных с продажами. Различные продавцы-консультанты по-разному могут называться, но суть остается такой же. И, ну, такой стандартный перечень: оператор колл-центра, официанты, различные помощники, ассистенты и так далее. Это такие стартовые начальные позиции, максимально популярные. Но дело в том, что в каждой сфере и в каждой профессиональной области есть предложения интересные и по разным профессиям. Поэтому тут вопрос действительно, насколько ты хочешь работать в той или иной области, какие у тебя амбиции, работу можно найти везде. Просто действительно самое популярное – это курьерская. То есть, условно, ты разместил свое резюме, и буквально прямо здесь, сейчас, или продавца-консультанта, ты можешь трудоустроиться. Ирин, это очень быстрый процесс.
А скажите, пожалуйста, нет ли у вас статистики, какой процент людей без опыта устраиваются, вот, и, может быть, даже с опытом, по резюме, а какой по знакомству?
У меня такое...
Это неофициально, да, должна быть статистика, явно такая оценочная.
Такой статистики нет, но, конечно же, те времена, когда люди трудоустраиваются по знакомствам, они, конечно же, все больше и больше отходят, да, на второй план, особенно для молодых специалистов. Серьезно? Если мы говорим про топ-менеджмент,
да, там другая ситуация. Да, там по-другому, конечно.
Если мы говорим про стартовые позиции, если мы говорим про стажировки, про подработку, то тут процент по знакомствам, он все меньше и меньше с каждым годом. Но это не так удобно. Тут ты сделал одно резюме, им откликаешься, одному, второму, десятому, двадцатому работодателю. Потом ходишь по собеседованиям, выбираешь. Не надо совершать звонков. Я от Василия Петровича к Николаю Ивановичу и так далее.
Ирина, а сколько нужно отправить... Вот давайте, сколько нужно раз отправить резюме в среднем, чтобы тебя приняли на работу?
Смотрите, тут опять же, в зависимости, какое у вас...
Давайте
резюме,
возьмем без опыта. Вот студент, закончивший вуз, вышел, учился на экономиста, хочет устроиться хоть куда-нибудь. Сколько ему нужно отправить резюме?
От 5 до 5 тысяч. Примерно так, да?
Плюс один, да, я сейчас соглашусь. Нельзя назвать какой-то цифры, потому что она в любом случае будет, да, неточной и неверной.
Ирин, напоследок, иногда можно вопрос?
У нас... один раз.
Да, у нас просто 10 секунд буквально. Сварщики, слесари. Есть хорошие вакансии на хорошие деньги? Или этого мало совсем?
Вот я только что открыл, да.
Да, есть, и популярность рабочих специальностей увеличивается с каждым годом. Сейчас огромная нехватка таких специалистов, в том числе связанная с пандемией и с точки зрения оттока мигрантов.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Благодарим вас, Ирина Светицкая, руководитель молодежного направления headhunter.ru, была с нами на прямой
связи. Программа дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Представители запрещенного в России движения «Талибан» и силы иностранных государств призвали людей, собравшихся в районе аэропорта Кабула, разойтись. Граждан предупреждают о вероятности новых взрывов, сообщил РИА Новости «Очевидец». У аэропорта афганской столицы накануне прогремели два взрыва. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Число жертв, по последним данным, увеличилось до 170. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что в ближайшие дни в Кабуле будет совершен новый теракт, из-за чего приняты максимальные меры по защите столичного аэропорта, заявил Белый дом. По его данным, президент утром встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с военными командирами и дипломатами на местах. Сегодня же официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что США ожидает новых атак на аэропорт Кабула и готовы им противодействовать. Турция одобрила запрос запрещенного в России движения «Талибан» об управлении аэропортом афганской столицы. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источник в движении. Кроме того, представитель среди радикалов сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации воздушной гавани. Управление народной милиции, самопровозглашенное ДНР, заявляет, что за неделю обнаружило в населенных пунктах Донбасса 31 единицу военной техники украинских силовиков. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ, сообщил представитель ведомства. Он отметил, что среди обнаруженной техники БМП, БТР-80, ЗРК ОСА, самоходный комплекс «Тунгуска», гаубицы М100С. В Донбассе действуют доп. Меры обеспечения перемирия, которые запрещают размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них. Правительство Мали сняло все ограничения в отношении бывшего президента Бандау и бывшего премьер-министра Мактара Уана. Об этом заявило в Твиттере экономическое сообщество западноафриканских государств. Согласно его заявлению, правительство возвращает политикам права, соответствующие их статусам. 24 мая военные арестовали Бандау и Мактара Уана и перевезли их на базу близ столицы Бамако. Управление страной взял на себя военный совет, во главе которого стал вице-президент Асими Гаита. Конституционный суд объявил его президентом переходного периода. Сборная Белоруссии по хоккею со счетом 5-2 обыграла команду Австрии в матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Во встрече группы Е сборная Франции обыграла команду Италии со счетом 2-0.